Отец, мы благодарны Тебе за то, что мы уже благословлены. Благословлены Духом Твоим Святым в Своем Духе. Мы благодарны Тебе, Отец. Мы благодарны Тебе за то, что Ты уже дал нам все потребное, как для жизни, так и для благочестия. Мы благодарны Тебе, Отец, за помазание Твоего Святого Духа, за ту любовь, которая излилась Духом Твоим Святым в наш Дух. Мы благодарны Тебе, Отец, за это наполнение Духом Твоим. Мы верим, Отец, что в помазании Твоего Святого Духа мы обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатков ни в каком даровании. Отец, мы так благословлены Духом Святым. Мы так благословлены всем тем, что мы в Нем имеем. И мы просим Тебя, Отец, прости. Прости, если мы были хоть в чем-то невнимательны к Твоим просьбам, к Твоим наставлениям. И прости, если мы препятствовали Тебе в своей жизни. Прости, если мы угашали действия Твоей силы, Твоего Святого Духа. Отец, мы каемся во имя Иисуса. И просим Тебя, Отец, помоги каждому из нас лично. Дай направление мыслям, дай направление словам. Помоги правильно понять и правильно принять, и Духом истины своей настав каждого из нас на истину Твою. Помоги нам увидеть, Отец, помоги нам услышать. Просвети очи сердца нашего. Мы уповаем на действия Твоего Святого Духа. Мы уповаем на Твой свет. В свете Твоем мы видим свет. Мы уповаем на Тебя, Дух Святой. Мы верим, что там, где Ты, там свобода. И мы верим и принимаем свободу Тебе. Свободу от всякой тьмы во всяком ее проявлении. Свободу от невежества во всяком его проявлении. Мы верим, что прямо сейчас, Дух Святой, прямо сейчас Ты поможешь каждому из нас принять, понять и правильно применять. Дух Святой, мы уповаем на Тебя. Иисус, мы так благодарны Тебе за Твое небесное служение Духом Святым и силой. Мы верим, Иисус, что мы будем научены Тобой, научены Господом. Мы верим, Иисус, что Ты, начав в нас доброе дело, совершишь его. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Спасибо Тебе за служение Твое. Мы направляем все взоры на Твои способности, на Твои возможности. Мы направляем свои взоры на Твое небесное служение. Помоги нам не остаться прежними. Помоги нам принять все то, что Ты оплатил. И быть гражданами Царства Божьего во всей полноте без всякого недостатка. Иисус, мы желаем исполнить волю Божию. Ты наш Господь, Ты наш Царь. И мы просим Тебя, помоги. Помоги своим подданным навести в своей жизни порядок и принять все, что Ты оплатил во всей полноте без всякого недостатка. Иисус, мы полностью полагаемся на Тебя. И мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас Ты берешь нас рукой крепкую, мышцой высокую. Ты помазываешь каждого из нас духом премудрости и откровения. Мы верим, что мы уже имеем ум Христов, ум помазанный, ум способный понимать и принимать несравненно больше. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание, за силу, за способности и возможности, в которые Ты прямо сейчас погружаешь каждого из нас лично. Спасибо Тебе за помазание. И мы соглашаемся. Мы соглашаемся, что на этом месте да не будет никакого лживого духа. Да не будет никакого религиозного духа. Да не будет духа страха, духа болезни, духа немощи. Да не будет на этом месте во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой. Господствуй на этом месте. Господствуй на этом месте. Мы благодарны Тебе за Твое помазание, за Твое служение и за тот свет, который прямо сейчас Ты проливаешь на всякую тьму. Да будет разрушена всякая тьма и снятая всякое покрывало невежества с каждого присутствующего и входящего во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой, мы благословляем Тебя и благодарим Тебя за эту встречу, за Твое помазание и за то, что мы больше никогда не останемся прежними. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Слава Богу за Дух Божий. Хорошо. Итак, еще раз напомню, что цель сегодняшнего семинара не научить вас чему-то новому. В первую очередь, помочь вам принять то, что у вас уже есть. Никто из людей не может не перенести что-то новое. Писание говорит, что в Иисусе мы имеем все. А теперь нужно научиться просто это все что? Принять. Основная проблема в жизни верующих – это невежество в вопросе принятия. Поэтому сегодня будьте внимательны и позвольте Духу Святому научить вас принимать. Но мы затронем разные направления в изучаемой теме. Конечно, тема семинара, вы знаете, как называется, «Мое в моем духе». Оно во многом уже отвечает на вопрос, где что. Хорошо, но мы все равно пройдем по порядку все основные пункты. Следующее, что я хочу отметить, прежде чем мы начнем изучать тему, я хотел сразу отметить, что материал, который мы будем рассматривать, построен из учета. Из учета того, что вы приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Это важный момент. Из учета того, что вы состоите в завете с Богом. Это тоже важный момент. Из учета того, что вы сонаследники. Сонаследники с Иисусом, сонаследники благословений. Из учета того, что вы имеете дары. Из учета того, что вы имеете плоды Духа Святого. Из учета того, что вы имеете все оружие Божье и дар вечной жизни. Из учета этого всего построен сегодняшний семинар. То есть я буду говорить о том и основываться на том, что у вас уже есть. Я ни в коем случае не буду вносить что-то того, чего у вас нету. Хорошо, ну если вы еще не приняли Иисуса Господа и не состоите с Ним в завете, тогда сделайте это по ходу, в самом процессе. Дух Божий поведет вас, я верю. Хорошо, итак, начнем формировать основания. Уже сразу будьте внимательны. Я хочу начать с Псалма 8, с 4 по 10 стих, где Давид, будучи под Духом Божьим, говорит очень важные и глубокие слова в отношении человека. «Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты умолил его», в оригинале, «перед Элохимом, славою честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его, овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящих морскими стезями. Господи Боже нас, как величественно имя Твое по всей земле». То есть мы видим отношение Бога к человеку. Давайте еще раз сделаю ударение. Все положил под ноги Его, и еще раз почитаю. «Поставил Его владыкою над делами рук Твоих, и все положил под ноги Его». Первая и вторая глава книги «Бытие» – это часы жизни человека, погруженного в славу Божью. Дух человека наполнен Духом Божьим, Его мудростью, Его святостью, Его праведностью, всем тем, что представляет Бога. Человек и Бог – одно целое. А ум человека – в первые, скажем так, минуты или часы подобен чистому листу бумаги, в котором ничего не записано. Когда рождается ребенок, его ум чистый. В нем ничего не написано. Ни плохого, ни хорошего. Потому как только человек был сотворен, ум чистый. В нем ни плохого, ни хорошего. Он готовый принять все и записать в ум все, что будет приходить в его жизнь. В саду Эдемском Бог насадил дерево с удивительным названием, слушайте внимательно, дерево познания. Там дальше говорится добра и зла. Удивительно само по себе название. Прислушайтесь внимательно. Дерево познания. Скажите, какие заведения вы называете заведением познания? Школа, университет. То есть разные заведения, где чему-то учат. Вам о чем это говорит? То есть буквально одна из очень важных миссий этого дерева, определенных Богом, это место было определенное Богом для встречи Бога и человека, где Бог научал человека познанию добра и зла, где Бог бы отвечал на вопросы человека, где Бог бы учил человека, что хорошо, а что плохо. То есть своего рода, знаете, такой некий библейский класс. И наверняка само по себе дерево уже много вызывало вопросов у Адама. А что такое добро? Слушай, сынок. О, папа, а что такое зло? Слушай, сынок. Я хочу, чтобы вы просто понимали Божьи пути. Изначально цель этого дерева, это одна из целей этого дерева. Именно, чтобы Бог обучал человека путям Божьим, мудрости Божьей. И вы знаете, в чем особенность? Бог хотел обучать человека, не проводя человека через зло. Не проводя человека через зло. То есть один из очень важных моментов, записанный в книге Бытие, первая глава, что человеку, чтобы что-то узнать, не обязательно это проходить. Хотя я знаю, что во многом у нас совсем другое представление о том, как что узнавать. Но дерево в Эдемском саду как раз говорит о другом. Что человеку для того, чтобы что-то узнать, не обязательно это проходить. В книге Иакова, 1 глава, 5 стих, Бог говорит: «Если же у кого из вас не достает мудрости в любом вопросе, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Заметьте, здесь не говорится, что когда ты уже в проблеме. Здесь говорится, если у тебя недостает мудрости в любое время, что в проблеме, что до проблемы, да просит у Бога. Бог знает, что есть то, что надо человеку проходить и по ходу узнавать. А есть то, о чем просто нужно знать и не обязательно проходить. Но в саду Эдемском, мы с вами такую экскурсию совершаем, появился незапланированный для человека учитель. Это было ангельское падшее существо, известное нам, ранее известное нам, как архангел Люцифер, впоследствии сатана. Это ангельское существо не знало Божьего плана для человека. Оно уже не имело в себе мудрости, которую оно утратило. И, конечно, пылая гневом на Бога, представила человеку другой метод обучения и познания чего-либо, который заключался в следующем. Если ты хочешь что-то знать, тебе нужно обязательно это попробовать. Я верю, что сейчас Дух Божий помогает вам понять, потому что жизнь верующих после рождения свыше во много занята поиском. Кто-то ищет спутников жизни, кто-то ищет работу хорошую, кто-то хочет найти то место, где он будет жить, кто-то вообще продолжает искать, он не знает, но он что-то ищет. Почему? Потому что мы понимаем, что после рождения свыше надо все менять. Все менять, но мы не знаем на что, где, у кого. Поэтому поиск после рождения свыше стал частью жизни верующих. Часто общаясь с верующими, я вижу, что они ищут. С другой стороны, поиск – это хорошо, но в правильном направлении. Вот это уже момент. Поэтому сегодня вы очень интересные получите знания. Позвольте Духу Божьему работать с вами. Итак, в саду Эдемском появился незапланированный Богом учитель, который стал внедрять новую методику обучения, которая сводилась к тому, что если ты хочешь что-то узнать, тебе нужно это обязательно пройти. То есть внешне эта методика выглядит легко, увлекательной. Все узнаешь по ходу, ни траты времени на обучение и изучение, не надо сидеть, не надо кого-то выслушивать. Путь прост. Попробовал и узнал. Знакомый путь. Попробовал и узнал. То есть, если ты хочешь узнать, что испытывает человек после того, как наступил на гвоздь, что надо сделать? Наступить. Если ты хочешь узнать, что чувствует человек больной гриппом, что надо сделать? Заболеть. Если ты хочешь узнать, что переживает человек при расставании, что нужно сделать? Расстаться. Если ты хочешь кому-то в чем-то помочь, ты сам должен обязательно это пройти. Брат Олег, вы говорите или хотите сказать, что это неправильно? Давайте сейчас позволим Духу Божьему работать с нами. Поймите, мудрость земная, душевная, бесовская, которая имеет большое место в наших умах, она во многом искажает даже представление о Писании. Я сейчас вас познакомлю. Не торопитесь сейчас делать заключение. Позвольте Духу Божьему работать. То есть, в методике падшего ангела познание чего-либо происходит только при погружении в то, что ты желаешь познать. И вы знаете, в этом есть доля правды. Но Бог не планировал, чтобы познание зла происходило через прохождение его. Вы знаете, что в Божьем плане для человека зла нет. Для человека Бог определил другой путь знакомства со злом в его мудрости. То есть виртуально, без прохождения. Брат Олег, почему вы так уверенно это заявляете? У меня есть стандартный образец, Иисус. Скажите, Иисус все знал о грехе? Все. Он согрешил? Нет. Иисус для нас является премудростью. Через Иисуса я вижу путь во всем, в том числе и в обучении. Через Иисуса я вижу, что не обязательно что-то проходить, чтобы все об этом узнать. Достаточно что сделать? Обратиться к мудрости. Вы знаете, это намного даже по состоянию здоровья экономически лучше. Опять-таки, я сейчас ни в коем случае не пытаюсь кого-то обвинить. Я пытаюсь, чтобы вы поняли и увидели, где находится зерно проблемы. Потому что на сегодняшний день сатана сконцентрировал внимание верующих в основном на другого человека, на людей, на то. Вы сегодня увидите, где находится само зерно. Поэтому мы сейчас группируем внимание не на людей и не торопитесь делать какие-то заключения. Не торопитесь. Итак, познание чего-либо происходит только при погружении в то, что ты желаешь познать. Но еще раз отмечаю. Для нас Иисус стандарт и образец. Для нас Иисус стандарт и образец. Познание Иисусом зла совершалось через мудрость Божью. Да, Он с ним сталкивался. Да, оно оказывало на него влияние. Но познание о нем Иисус приобретал не через то, что Он его проходил, а через мудрость Божью. Кто из любящих родителей знакомит своих детей с огнем через то, что поддержит ихнюю руку над огнем? Никто. Но, во всяком случае, из здоровых умом никто. Естественно, что и Бог никогда не будет преследовать такой путь. Потому что этот путь травмирует, а не учит. Презентация сатаной его метода познания человеком чего-либо записано в 3 главе книги Бытия. Там сатана презентует новый метод обучения и научения чему-либо. Я прочитаю этот метод презентации. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог? Это Бытие, 3 глава с 1 стиха. Не ешьте ни от какого дерева в раю. И сказала жена змею, плодов с дерева мы можем есть. Только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. Заметьте, дает знание без Бога. То есть презентация идет метода, когда ты что-то узнаешь без Бога. Знакомы, да? Я хочу, чтобы вы ловили этот момент. То есть есть два пути познания чего-либо. В Боге и без Бога. В Его мудрости и вне Его мудрости. Два пути. Не существует три. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов и ела. И дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза их, у них обоих, и узнали они. Смотрите, открылись. Такое впечатление, что они до этого были слепые. То есть вы не обращали, наверное, на это внимания. Открылись у них глаза. Подождите, а у них до этого были закрытые глаза? Нет, открытые. Просто раньше они на все смотрели глазами Божьими. В свете Божьей мудрости. В свете славы Божьей. Ихнее мышление, оно полностью было под влиянием и движением Духа Божьего. Тут Дух Божий оставил человека. И его мышление стало направляться теперь уже новым господином. И, конечно, что он увидел в первую очередь? Недостатки. Вы понимаете, что новый господин всегда тыкает вам на недостатки. Итак, сделали они себе, сшили смоковные листья и сделали себе опасаяние. Итак, важно отметить, что после этого действия человека, человек стал другим. Скажите, а Бог стал другим? Нет, Бог оставался прежним. Человек стал другим. Бог не стал другим. Дух Божий не стал другим. Мудрость Божия не стала другой. План Божий для человека не стал другой. Все, что касается Бога и в Боге, ничего не поменялось. Поменялся человек. Именно после этих событий, описанных в 3 главе книги «Бытие», мы встречаем такие слова Бога в отношении человека. Пренебрежение. Недостаток ведения. Незнание. То есть человек уклонился в сторону. Вообще слово «грех» один из переводов означает «бить мимо цели», «проходить мимо». То есть делать что-то противоположное. В книге Экклесиаста 7.29 написано, что Бог сотворил человека правым. А люди после греха пустились во многие помыслы. То есть земля стала наполняться мудростью земной, душевной, бесовской, формируя в умах людей невежество в отношении всего Божьего. После того, как человек согрешил, на земле стало быть две мудрости. Мудрость Божья, истинная, и мудрость земная, душевная, бесовская. То есть на сегодняшний день две мудрости. Каждая из мудростей сформировала метод. Есть Божий метод жизни. Он истинный метод для человека. А есть метод, который стал внедрять на земле сатана. Сегодня я вас с ним познакомлю. Каждый из методов полностью действует по правилам одного из господствующих законов. Метод Божий полностью действует по правилу закона Духа жизни. Метод сатанинский действует по правилам закона греха и смерти. А каждый из законов, по правилам которого действует метод, производит всегда один и тот же результат. Закон духа жизни всегда производит только благословение. Закон греха и смерти всегда производит только проклятие. Два метода, то есть две мудрости, два метода, два закона и два результата. Вы постоянно в этой дилемме, в этом выборе. Возвращаемся к человеку. В жизни уже бесславного человека начался период погружения. Погружение от света в тьму. В тьму невежества. Именно начиная с Бытия 3 глава до Евангелия Нового Завета, это период тьмы, где есть тьма и, конечно, есть свет. Свет представляет Бог. Бог есть свет, и в нем нет тьмы. Потому в период ветхозаветных событий Бог есть свет. Но кругом тьма, период тьмы на земле. Давайте мы с вами поговорим о невежестве, потому что основная цель разобраться сегодня с невежеством. Поговорим о невежестве. Я хочу вас познакомить с невежеством. Если вы узнаете в лицо невежества, то вы будете знать, как с ним разбираться. Поговорим о невежестве, как оно проявляется в жизни возрожденного свыше человека. Дам вам определение слова невежество в толковых словарях. Невежество – недостаток знаний, необразованность, отсталость. Вот такое простое определение дается в толковом словаре. Ну, этого достаточно. А теперь я буду с вами вести диалог. Потому что в изучении сегодняшнего темы и в формировании оснований я буду очень часто задавать вам вопросы. Первый вопрос. Как вы считаете, о чем будет думать человек, у которого есть полное пожизненное обеспечение во всем? У него есть все, чем он может понадобиться на всю жизнь. Будет ли он думать о том, чтобы где-то что-то еще искать, какие-то блага? Будет ли он думать о том, где взять деньги? Будет ли он переживать о том, что у него чего-то недостает или чего-то не хватит?
Нет.
Почему? Потому что он знает, что у него есть все на всю жизнь. И он в соответствии с этим думает, в соответствии с этим говорит, и в соответствии с этим что? Поступает. А теперь ответьте мне на такой вопрос, будьте внимательны. В каком случае, имея полное пожизненное обеспечение, он все-таки будет думать о том, чтобы где-то найти обеспечение для своей жизни? В каком случае? В случае, когда он не знает, что у него оно уже есть. Второе. Первое. В случае, когда он не верит, что у него оно уже есть. И в случае, если он не знает, как принять то, что у него есть. Но заметьте, во всех этих трех случаях оно у него уже есть. Невежество приводит человека к тому, что имея все, он ведет себя так, как будто у него нет ничего. Он думает, он говорит, он поступает, как будто у него ничего нет. При этом у него есть все. Невежество приводит это к человеку. Заметьте, не сам человек, невежество. Невежество в чем? Невежество в том, что у него уже есть. Что такое невежество у возрожденного свыше? Будьте внимательны сейчас. Невежество – это не отсутствие знаний вообще. У каждого человека за время жизни в голове собирается очень много знаний. То есть голова как большая библиотека, где все знания системно разложены. Есть библиотекарь, и каждое знание занимает свою ячеечку. То есть нельзя сказать, что у человека за какой-то промежуток времени жизни в знаний вообще в голове никаких нет. Невежество – это не отсутствие знаний вообще. Невежество в жизни уже благословенного Богом – это знание, которое держит его в проклятии. То есть это не отсутствие знаний вообще. Это знание, которое держит его в проклятии. Невежество – это отсутствие в уме человека знаний в отношении уже доступных ему по завету Божьих благословений. Невежество контролирует и держит человека в рабстве проклятия. Писание говорит, глупость человека извращает путь его. Невежество у рожденных свыше – это тьма ума или тьма в уме. Тьма в уме. Вы знаете, что такое тьма в уме? Это проклятие 28 главы Второзакония. Будешь ходить ощупью в полдень. То есть на улице светло, а ты не знаешь. Не знаешь, где он, твой спутник. Не знаешь, какая у тебя профессия от Господа. Не знаешь, где тебе жить. Не знаешь, с кем тебе жить. Не знаешь, не знаешь, не знаешь. Будешь ходить ощупью в полдень, как в потьмах. Не знаешь. При этом состоишь в завете, на основании которого тебе уже все гарантировано. Как сказал один человек, известный человек, я не буду называть его имя, невежество – это демоническая сила, которая послужит причиной еще многих трагедий. Он неверующий, но он понимал, что такое невежество. Многим верующим уже знакома такая фраза, которая звучит: когда дух ослабел, вера истощилась, а надежда на грани. Ну все, я устал, я ничего не хочу. Я уже попробовал все, что знал, ничего не изменилось. Очень часто, когда говорят люди такие слова, они уже сами отвечают на вопрос. Заметьте, он говорит: я попробовал все, что я знал. Если ничего не изменилось, значит, это говорит лишь о том, что то, что он знал, ничего не меняет. И говорит о том, что он так и не знал то, что ему надо знать. То есть он уже сам отвечает на многие вопросы. Вообще во многих вопросах уже есть ответы. Просто что нужно внимательно, не паникуя, прислушаться. Что за вопрос? Вы можете просто вопрос задавать вслух, а Дух Святой будет вам сразу давать ответ. Потому что Дух Святой есть Дух истины. Поэтому в этом вопросе или в таких вопросах уже звучит ответ. И ответ находится, конечно, невежество. Невежество толкает человека жить методом проб и ошибок. Жизнь методом проб и ошибок превращает жизнь человека в постоянный эксперимент. А жизнь человека в постоянных экспериментах наполняет ее суетой, истощает силы духа, а истощенный дух становится подвержен влиянию мира. А влияние мира продолжает держать человека в невежестве. То есть невежество держит человека в узах тьмы до полного его уничтожения. Писание говорит в притче 14:18: невежды получают в удел себе глупость. Тоже процитирую слова одного человека, тоже известного человека: невежество – мать всех преступлений. И другое слово: невежество – ночь ума, ночь безлунная и беззвездная. Невежество. Брат Олег, вы хотите сказать, что у верующего может быть невежество? Я сейчас не буду забегать вперед, что может быть у верующего. Я знаю, что есть у верующего. А что может быть, это другой вопрос. Что есть, я знаю. И я хочу вас привести к тому, что есть, а не что может быть. Что есть. Невежество доводит человека до состояния, когда человек устал от экспериментов, осознавая возраст или положение, готов принять и смириться с тем, что у него уже есть или появится. Ну, будет, что будет. Сколько уже можно? Вам хорошо, а мне за 40. Сами понимаете. Вам такое просто еще не говорили. А мне говорили. И не раз говорили. Ну, брат Олег, вам хорошо рассуждать. А мне за 40. А часики тикают. Так что, конечно, я тогда в таком случае сразу привожу пример Сару. Я говорю: у вас еще большой запас времени. Потому что мне все равно нужно тоже занимать какую-то позицию библейскую, правильно? И я говорю: а я же еще даже не в возрасте Авраама. Так что у меня тоже прекрасный запас времени. Понимаете, когда вечное Божье дитя говорит мне за 40, меня это никак не расстраивает. Вечное, слышите? Мне за 40. Я говорю: так ты даже не начал. Нет, но я понимаю, я с пониманием отношусь, поймите, я с пониманием к этому вопросу. Это не то, что там, ну что ж тебе за 40, ты все равно вечный, какая тебе разница. Я все равно отношусь с пониманием. Но я бы не хотел, чтобы это стало местом разочарования в 40. 30, 50, 60. Чтобы это не стало местом разочарования. Ни в коем случае. Да, брат Олег, после 40, а после 60, молодым у нас дорога. И началось. Сколько таких разных существует выражений, добивающих после определенного возраста? Что такое 60? Что такое 90? Давайте мы не будем использовать цифры. Давайте мы будем использовать Божью мудрость. Вот потому я хочу сделать ударение на нее. На нее. Хорошо. Итак, возвращаемся к тому, о чем мы говорим. Невежество держит человека в постоянных экспериментах, делая его слабым перед постоянными давлениями, соблазном и проклятием. Притча 25 глава, 28 стих. Что город разрушенный без стен, тот человек, не владеющий духом своим. По причине невежества Божьих путей, Божьих методов, Божьих стандартов, Божьих духовных законов, Божьей мудрости и завета, утвержденных Богом для человека, среди верующих пока еще имеет место такие опасные теории. Я вам некоторые перечислю из них. Они все опасные. Это не то, что мягенькие теории. Они опасные. Первая теория. На этой земле идеального ничего быть не может. Нет, слава Богу, что если вы с такой теорией не сталкивались. Но вы знаете, что мудрость земная, она как раз насаждает эту теорию. Потому на земле, в этом мире, существует высший сорт, первый сорт, второй, ну, в определенном возрасте и третий сойдет. Вы сами должны правильно соотносить это все. Вообще для определенных стран это непонятно, как может быть столько сортов. Для них это как-то не вмещается. А что же это тот третий сорт? Это кто его кушает? Зачем его продавать? Это же скотине надо давать. Я просто говорю, что как мудрость земная, она внесла в умы людей вот эту теорию, что на этой земле ничего идеального быть не может. Потому будь рад всему, что дают. Я ни в коем случае сейчас не хочу отменять места Писания, будьте довольны всем. Нет, поймите, нельзя обобщать это ко всему. Будьте довольны всем Божьим. А вы знаете, что у Бога не существует первого сорта. И второго не существует. И третьего не существует. У Бога все высшего сорта. Потому будьте довольны всем Божьим. Конечно, брат Олег, все же высшего сорта. 100%. И буду довольны всем Божьим. Потому все Божье от Бога. А не все от Бога. Уловили саму мудрость? Все от Бога. Сатана не от Бога. Болезни не от Бога. Потому все Божье от Бога. 100%. Хорошо. Я просто немножко от поправки делаю, потому что такие теории, они очень сильно мешают верующим. Не неверующим. Верующим. Следующая теория. Теория при создании семьи. При создании семьи все подходят друг для друга. Простая теория. Все подходят друг для друга. Все. Тогда зачем встречаться? Уловили саму мудрость? Зачем общаться? Достаточно просто, чтобы они посмотрели и увидели, что они разных по полу. Все подходят друг для друга. Просто не вникая в эту теорию, а просто ее имея в своем голове, происходят определенные процессы. Я еще сейчас до них дойду. Я просто хочу, чтобы вы их услышали. Я их всех перечислять не буду. Их так много. Следующая теория. Попробуй и узнай. Я называю это теория граблей. И вы знаете, почему эта теория имеет место? Потому что шлем спасения просто не снимают. Видите, вы сразу вникаете в суть дела. Чисто благодаря шлему спасения эта теория еще у верующих просто сохраняется. Снимите шлем спасения, это будет последний раз. Попробуй и узнай. И последнюю теорию, и хватит. Все познается в сравнении. Вы знаете, что значит все познается в сравнении? Это значит, что в паспорт надо ставить пятикратку в создании семьи. Потому что как ты узнаешь в сравнении с первой? Поймите, это закладывается все в умы людей, и оно в умах имеет место. Ну, брат Олег, хорошо, вам есть с чем сравнить, у вас уже было 3 брака, а у меня еще первого не было. Лучше бы у меня был 1. А это же все познается в сравнении, эта теория имеет в умах людей. Это все мудрость земная, душевная, бесовская. Это те теории, которые вообще должны умереть. И никогда не появляться в ваших умах. Никогда не появляться в ваших умах. У Бога нет первого сорта. У Бога нет таких теорий. Поэтому эти и тому подобные теории, а их много, стали хорошим основанием и подкреплением для учений, в которых допускается и одобряется возможность эксперимента. В чем? В выборе места жительства. Возможность эксперимента в выборе профессии, возможность эксперимента в выборе места работы, возможность эксперимента в выборе партнера для создания семьи. Возможность эксперимента. То есть метод жизни человека представлен известным в мире методом проб и ошибок. Хотите, я вам расскажу об этом методе пробы и ошибок? Я изучил этот метод, потому что мне было интересно посмотреть на этот метод. Им живут верующие, поймите. Методом проб и ошибок. Я не исключаю пробы вообще, поймите. Но я не обобщаю пробы вообще. Вы понимаете разницу? Что я могу что-то пробовать, когда клею обои. Попробую я наклеить красного цвета. Раз наклеил, хожу, глаза радуются. И спать почему-то не хочется. Попробую я наклеить голубого цвета. Попробую наклеить синего цвета. То есть, когда я что-то пробую у себя дома клеить, только один платит за эту цену. Это его дело. Он может мне так наклеить обои, другие вот так, это его личное дело. А представьте, если он пробует создание семьи, пробует в выборе профессии, пробует в выборе учебного заведения. Вы понимаете разницу? Нельзя обобщать все. Метод проб и ошибок – это метод, который верующие приняли обобщенным. Обобщать нельзя. Нельзя. Есть вещи, в которых этот метод недопустим и опасен. Вы можете пробовать, каким веником убрать. Вы можете пробовать, каким ковролином накрыть. Но вы не можете пробовать, с кем создать семью. Вы не можете пробовать, в каком городе жить. Вы не можете пробовать, какую профессию, какое образование получать. Вы даже не представляете, что за этим стоит. Я сейчас с вами поделюсь. Вы хотите услышать, что неверующие думают о методе пробы и ошибок? Просто верующие об этом не знали. А я вам прочитаю, что говорят неверующие, живущие этим методом. И поймите, они, то, что я вам сейчас прочитаю, они это говорят о безысходности. Они этот метод рассматривают как безысходность. То есть по-другому они не знают как. Поэтому они говорят вот так. А у нас есть другой метод, другой путь есть. Читаю вам, что говорят неверующие в отношении метода пробы и ошибок. Они говорят так. Метод пробы и ошибок плохо решает задачи средней сложности. Более 20 и 30 проб и ошибок. И практически не решаются сложные задачи. Поймите, это профессоры пишут. Они изучали этот метод. Нет уже готовых приемов для решения. Нет алгоритма мышления. Мы не управляем процессом, думая. Идет почти хаотический перебор вариантов. Неизвестно, когда будет решение, будет ли вообще. Отсутствуют критерии оценки силы решения. Поэтому не ясно, когда прекращать думать. А вдруг в следующее мгновение придет гениальное решение. Требуются большие затраты времени и волевых усилий при решении трудных задач. То есть, как мы видим с вами, метод проб и ошибок превращает жизнь человека в постоянный эксперимент. Попробуй это, попробуй это. Вы можете попробовать добавить в борщ этого или этого. Вы можете это попробовать. Но пробовать что-то глобальное не рекомендую. Вот потому что произошло обобщение. Если мы здесь пробуем, то почему бы нам здесь не попробовать? Но то, что произойдет здесь, во многом повлияет и на то, что происходит там. То есть, при этом методе жизни формирование чего-либо, эксперимент, представляется как неизбежность. Я вам дам определение слова «эксперимент». Эксперимент, проба. В научном методе метод исследования некоторого явления в управляемых условиях. Обычно эксперимент проводится в рамках научного исследования и служит для проверки гипотез. Слышите? Проверки уже существующей гипотез. Давайте я объясню. Вам нужно это понять. Сам по себе метод проб и ошибок не рассматривается даже как метод. Потому что он предполагает эксперимент. А экспериментом проверяют уже существующие гипотезы. То есть все равно должно быть что-то в базисе. Что-то должно быть в начале. Сам по себе метод пробы и ошибок, он губительный. Почему? Потому что он не предполагает правильный конечный результат. При вариациях. Мы не говорим о том, что эксперимент исключается вообще. Мы просто не обобщаем. Не обобщаем. Так как есть необходимость в поиске, да. Любые изобретения, это был поиск. Слышите, это был поиск. Но мы не обобщаем. Есть огромная разница, как я уже говорил, когда человек экспериментирует с обоями в квартире, и когда он экспериментирует в создании семьи. Есть огромная разница, когда человек экспериментирует на работе, в поиске какого-то нового вещества, и когда он экспериментирует в выборе профессии. Под влиянием невежества людьми было допущено обобщение. То есть, если методом пробы ошибок, то во всем. Или ни в чем. Давайте мы с вами проведем исследование. Мы возьмем метод пробы ошибок, и этим методом попробуем создать семью. Хорошо? Вот возьмем семью. Мы не будем создавать сейчас в формате или в условиях церкви. Потому что в условиях церкви количество возможных вариаций меньше, чем в условиях вне церкви. То есть берем человека и представляем этому человеку, допустим, 1 миллион для выбора. Скажите, в каком процентном отношении измеряется возможность вероятности правильного выбора? Он один и 1 миллион. 1 к 1 миллиону. Хорошо, зафиксировали. А теперь давайте поставим условия. Для того, чтобы эксперимент был завершен, мы ставим условия, что для того, чтобы найти подходящего ему, ему нужно с каждым человеком из этого 1 миллиона провести хотя бы один день. Обязательно. Как вы думаете, сколько нужно времени? Я посчитал. Чтобы он, этот человек, хотя бы с одним человеком провел хотя бы один день. Для общения, для знакомства. Я вам скажу, сколько надо времени. 2739 лет. Для завершения эксперимента. Это, подождите, это вне церковных условий, потому что там ассортимент больше. Давайте возьмем, зайдем в церковные условия и сократим численность участников эксперимента до 2000. Хотя бы 2000. Я думаю, что 2000 верующих несложно, допустим, там, если брать по молодежи. Несложно. Достаточно большой церкви, всегда это есть. Берем одного человека, 2000. И чуть-чуть, учитывая мудрость, расширим время общения. Неделя. 1 неделя. Хорошо? Или много? Мало. Давайте хотя бы месяц. Давайте месяц дадим. Месяц человек. Хотя бы месяц. Милость превозносится над судом. Месяц. То есть, сколько за год он реально проведет знакомств? 12. А теперь мы берем 2000, делим на 12 и узнаем, сколько лет ему понадобится. Читаю вам. Так. Подождите, я себе забыл записать. В общем, выходит там 100 с чем-то, в общем, 190 до 190 лет.
167.
Во. А теперь скажите, как вы думаете, спустя хотя бы даже 130 лет знакомств? Только знакомств, конечно. Когда какое у него будет отношение, подождите, какое у него, причем здесь у него, какое будет у тех, с кем он общается? То есть я вам рисую картину, в которую играют все. Просто об этом никогда не задумываются. Просто не задумываются, потому что все настолько увлечены в жизнь методом проб и ошибок, что абсолютно не задумываются, что играют в игру, результат которой уже известен. Разочарование. Больше ничего. Уже известен. Давайте возьмем от семьи, перейдем к другому, к профессии. Возьмем профессию. Возьмем 6 тысяч профессий, примерно столько есть профессий, видов профессий. И чтобы найти свою по духу, скажем человеку, чтобы он уделил каждой профессии хотя бы по полгода. Хотя бы по полгода. Я подсчитал, человеку понадобится 3000 лет. 3000 лет. То есть вы сами видите, что теория методов проб и ошибок в вопросах создания семьи, в вопросах выбора профессии, в вопросах определения места жительства, то есть в глобальных жизненных вопросах губительно и разрушительно. Конечно, мы не говорим о том, что нет вообще никакого процента, потому что мне всегда обычно. Но вы знаете, вот я знаю семью. Процентом отношений я бы не хотел считать, потому что для каждого дитя, то есть для Бога каждое его дитя ценно, и он никогда не ставит людей под проценты. Ну хорошо, брат Олег, хоть 5%, хоть нормально, а 95%, ну что ж, такая жизнь. Бог так никогда не рассматривает. У Бога все дети Божьи на учете. Абсолютно все. Поэтому мы никогда не будем брать такой процент, которым утешаются некоторые люди. Неудачный брак, неудачный бизнес, неудачный выбор, неудачное решение, немудрый поступок и тому подобные действия есть и результат эксперимента или жизни методом проб и ошибок. Так как любой эксперимент предполагает огромную вероятность разнообразных неправильных действий за счет участников эксперимента. И вы знаете, какая цена каждого эксперимента? Богом данная жизнь. Богом данная жизнь. Вот где само зерно. А теперь ответьте на следующие вопросы. Уже будем рассматривать это как бы с позиции Бога. Разрешили бы вы своему ребенку участвовать в якобы полезном эксперименте, в котором есть хотя бы 10% вероятности серьезного травматизма? Конечно, нет. В ситуации, где от вашего решения зависит жизнь и смерть, стали бы вы руководствоваться советом, в котором есть 15% вероятности ошибки? Нет. Стали бы вы покупать экспериментальный автомобиль за свои деньги? Нет. То есть вы вполне обоснованно стараетесь избегать всего, что представляет собой эксперимент. Слышите? Вполне обоснованно. А теперь ответьте на такой вопрос. Слушайте внимательно. Что будет происходить со ступнями человека, если их долгое время подвергать различным физическим воздействиям? Что будет происходить? Кожа становится грубой и нечувствительной. И так на всем теле. То есть, постоянно подвергая ударам, со временем тело человека становится нечувствительным. И это одна из важнейших целей сатаны. Используя невежество, бить человека в разных сферах его жизни до тех пор, пока человек перестанет быть чувствительным и станет обиженным, невнимательным, безразличным, грубым, жестоким и. Достаточно постоянно просто бить, эксперимент, пробы, ошибки. И в результате, поймите, до последнего участника эксперимента дойдет просто, знаете, что это уже есть, то уже есть. Там уже и есть нечего. Потому что он уже просто настолько грубый становится, разочарованный, недовольный, подозревая все. Ему уже все, он уже все, понимаете? Это сплошное ОТК. То не так, это не так, это брак, это халтура, это не подходит, все. Чуть становится, знаете, такая просто жесткая, закипрексованная. Мы называем этих людей душевно больными. Я имею в виду больная душа. Люди приходят в церковь, и мы оказываем им всяческую помощь, чтобы вывести из состояния этой душевной травмы. Это правильно, это хорошо. Но люди в церкви живут методом, который эти травмы и формируют. Это невозможно, поймите. Просто теперь они происходят в формате веры. И все. Метод пробы и ошибок – этот метод, который недопустим. Недопустим в жизни верующих. Поэтому, называя их душевно ранеными, мы опять их подводим к тому. Конечно, опять-таки, я не исключаю, что есть пробы. Но ни в коем случае не во всем, что является глобальным. Я не исключаю поиска. Я не изучаю возможных ошибок, но я всегда помню стих. И для меня он основной в этих вопросах. Это книга Екклесиаста, 8 глава, с 5 по 7 стих. «Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла». Хороший стих. Вам нравится «никакого» слова? Вы знаете, со мной чуть ли не дерутся за это слово. Как это «никакого»? Потому что «никакого»? Не, я говорю, подождите, стоп. Я беру это для себя. Если вам нравится, пожалуйста. Поймите, если нравится кому-то зло, то это мазохизм. Писание говорит, соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. И дальше раскрывается. В сердце мудрого знает и время, и устав. Потому что для всякой вещи есть свое время и устав. Всему свое время. Для создания семьи свое время и место. Для всего есть свое время и место. А теперь слушайте внимательно. А человеку великое зло от того. Сейчас вы узнаете, что использует сатана, чтобы причинять верующим боль. Великое зло от того, что он не знает, что, скажем так, в его жизни будет. Завтра, послезавтра, третьего дня. Он не знает, что будет. Что будет, то будет. Нет, неправильно. Он также не знает, как это будет. И он также не знает, кто скажет ему. Он не знает, что будет. Он не знает, как это будет. И он не знает, кто скажет ему. Знаете, у меня сразу возникает вопрос. Куда он вкладывает свои силы и ресурсы? Живя. Куда он движется уже столько лет? Куда-то. Есть тоже один известный человек из мира, я не буду называть его имя, так он сказал такую фразу. Нет ничего страшнее деятельного невежества или активного невежества. Знаете, как-то мне один банкир сказал такую фразу. Она немножко грубоватая, но она тоже раскрывает определенную суть. Для каждого банка самую большую опасность представляет инициативный дурак. Активный глупец, скажем так. Он убивает себя и всех, кто идут за ним. Нет ничего страшнее деятельного невежества. Есть разница между тем, когда вы, зная, как и что делать правильно, учитесь дальше делать все правильно. И когда вы тратите время и ресурс, только ищите, как и что возможно правильно. Есть разница между тем, когда вы терпите боль, стоя в вере, зная, что идет процесс исцеления, и когда вы просто терпите боль, думая, что так надо, и, возможно, это когда-то перестанет. Есть разница между тем, когда вы в вере ожидаете поступления своего наследия, зная, откуда и как оно придет, и когда вы просто его ищете, не зная, где оно и откуда придет. В этом есть разница. Усилия на ложном пути множат заблуждение и приводят к разочарованию. Усилия на ложном пути множат заблуждение и приводят к разочарованию. В Писании, в книгах Ветхого Завета, есть один человек, который устроил эксперимент со своей жизнью. Эксперимент протяжительностью в 40 лет. При этом эксперименте участвовал многомиллионный народ. Я хочу вам прочитать содержание этого эксперимента. Он его вкратце записал как отчет. «Я, экклесиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме. Я предал сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом. Попробую-ка я. Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое, и между тем, как сердце мое руководствовалось мудростью, придерживаться и глупости. Попробую. Доколе не увижу». Слушайте, вот цель эксперимента. Что хорошо для сынов человеческих? Что должны были бы они делать под небом в немногие дни жизни своей? Он решил попробовать. Что для меня хорошо? Что для людей хорошо? Кто для меня хороший, а кто плохой? Подождите, брат Олег, у него столько жен было. Эксперимент. Подождите, но у вас паспорт столько не выдержит. Поэтому это даже исключается. Он говорит, я предпринял большие дела. Построил себе домы. Знаете, на Украине есть такая пословица. Главное в жизни дом построить, дерево посадить и вырастить ребенка. Он переступил это все. Построил себе домы, посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи и насадил в них всякое плодовитое древо. Сделал себе водоемы для орошения из них рощи, произращающих древо. Приобрел себе слуг и служанок. И домочадцы были у меня. Также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех бывших прежде меня в Иерусалиме. Собрал себе серебра и золото, драгоценности от царей и областей, завел себе певцов и певиц, и перечисляется, сделал себя великим и богатым, больше всех бывших прежде меня в Иерусалиме, и мудрость моя пребывала со мной. Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им, не возбранял я сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось всех трудах моих, и это было моей долей от всех трудов моих». И вот откровение, которое он получил в результате этого эксперимента. Слова Экклесиаста, сына Давидова, царя в Иерусалиме. «Суета-сует», сказал Экклесиаст. «Суета-сует, все суета. Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовек. Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Идет к ветер к югу, переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои. Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. Все вещи в труде. Не может человек пересказать всего, не насытиться око зрением, не наполниться ухо слушанием. Что было, то и будет. И что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят, смотрите, вот это новое. Но это уже было в веках, бывших прежде нас». Экклезиаста 2.11. «Я оглянулся я на все дела мои, которые делали руки мои, и на труд, которым я трудился, делая их. И вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем. И возненавидел я», это уже начиная с 2 стиха, 17 стих, «и возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все суета и томление духа. И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. И кто знает, мудр ли он будет или глупый, а Он будет распоряжаться всем трудом моим, которым я трудился и которым показал себя мудрым под солнцем. И это суета. И обратился я, чтобы внушить сердцу моему отречься от всего труда, которым я трудился под солнцем. Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего, что он трудится под солнцем? Этот человек устроил это великий эксперимент. Разочарование и сокрушение. В результате этого 40-летнего эксперимента к закату жизни и разочарования Соломон понял. Я вам даю откровение Соломона. Экклезиаста 2.24. Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить, и услаждать душу свою от труда своего. Соломон понял, что человек сам по себе не может принимать правильные для него решения. Сам по себе правильные для себя решения не может. Не все, что правильно и хорошо, как кажется человеку, это воля Божья для него. Но все, что воля Божья для него, всегда правильно и хорошо. Эксперимент всегда приводит к тому, что мы попробуем. О, это хорошо. Проходит какое-то время, плохо. Вот это будет точно хорошо. Проходит еще какое-то время, плохо. Брат Олег, ну я думал, слюбиться, стерпится. Не слюбилась, не стерпелась. Ну, притрутся, брат Олег, притрутся. Металл, металл, точит. Не заточился. Если бы я разговаривал с неверующими, с несостоящими в завете, возможно, металл, металл пусть точит. Но я говорю со наследниками. Я говорю с детьми Бога живого. Я говорю с тем, за кого уплачена великая цена. Не для того, чтобы вас разменивать на второй и третий сорт. Чтобы смирить вас и обучить чему-то. Конечно, всегда кто-то скажет. Но чтобы найти правильный путь, что нужно? Искать, искать и только искать. Вы знаете, что касается верующего, что касается веры, то нет. В мире? Да. В мире без Бога? Да. С того дня, как в руках людей появилось записанное Слово Божие, с того дня, как Бог пришел на эту землю во плоти, с того дня, как Дух Божий излился в жизнь каждого верующего, искать путь больше не надо. Потому что Иисус сказал, я есть путь. Никаких методов проб и ошибок. Никаких методов проб и ошибок. Писание говорит, что мы подражали Богу. Аминь. Скажите, Бог есть Бог экспериментов? Нет. Бог не пробует, и Бог не ошибается. И Он заповедал нам подражать. Потому что Он сотворил нас по образу Своему и подобию Своему. Притчи 4 глава 26 стих написано. «Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды». Все пути твои да будут тверды. Он приготовил для каждого человека путь жизни, по которому ему идти. Определил, кем быть на этом пути. Обеспечил человека всем необходимым для благословенного прохождения именно этого пути. Он пообещал человеку, помочь человеку во всем прохождении этого пути. Покажу тебе путь жизни, по которому тебе идти, и буду руководить тебя. Какой поиск? Следовательно, любое невежество – это наследие непослушных, ленивых и проклятых. Писание говорит, Второзаконие 28 глава 29 стих, «И ты будешь ощупью ходить в полдень, как слепой ощупью ходить в потьмах, и не будешь иметь успеха в путях твоих, и будут теснить тебя, обижать тебя всякий день, и никто не защитит тебя». Это сказано о проклятых. Но давайте я прочитаю вам, что сказано о нас. Христос, Галатам 3 глава 13 стих, «Искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвой, ибо написано, проклят всякий, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа Божьего верою. А в книге Деяний, 17 глава, 30 стих, говорится так. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне всем повсюду повелевает покаяться». Мы должны покаяться во всяком невежестве. То, что мы в нем жили, допускали. Нам не нужно ничего придумывать. У нас нет причин оставаться в невежестве. Бог излил свет, который просвещает всякого человека. Иисус сделался для нас премудростью и разумением. Скажите мне, кто у нас пастырь добрый? А нужно ли овцам искать пастбище? Вы знаете, когда овца идет долиной смертной тени, когда она ушла от пастора, он пастырь добрый и покоит на злачных пажитях. Но он говорит, ну даже если ты убежишь в сторону, то я и там тебе помогу выйти оттуда, выбраться. Пастырь добрый. Хорошо. Кого мы можем назвать или когда, или кем вы можете назвать благословенного мужа или жену? Я сейчас задам вам вопросы. Как мы можем назвать, когда вы нашли благословенную работу? Как мы можем назвать Божье призвание? Как мы можем назвать Божье обеспечение человека во всем? Писание это все называет одним словом – дар. Дар Божий. Одним словом – дар Божий. Слушайте внимательно. Иакова 1 глава 17 стих. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Святого, у которого нет изменений и ни тени перемен». Иакова 1 глава 17 стих. А знаете, что Иоанн Креститель сказал? Никто ничего не может принять на себя, если им не будет дано свыше. А всякое даяние, какое свыше сходит? Совершенное. Дар совершенный не сходит свыше. Дар – это волеизъявление дарящего. Дар – это волеизъявление дарящего. Его невозможно заслужить, его невозможно заработать. Это дар Божий. Послание к Ефесянам, в первом послании к Коринфянам, первая глава написана так. «Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божией, дарованной во Христе Иисусе, потому что в Нем, в Иисусе, в Его Духе, в Духе Господнем, который вы приняли через веру в Иисуса Христа, в Нем вы обогатились всем, всяким словом, всяким познанием, то есть приняв Дух Божий в свой Дух, у вас теперь есть все, что вам надо». И вы знаете все, что вам надо знать. Ибо свидетельство Христово... Подождите, а что такое свидетельство Христово? Вы знаете, что является свидетельством Христовым у вас? Дух Господень. Дух Господень – это залог и гарант завета в вашей жизни. Так что вы не имейте недостатка ни в каком даровании. Скажите, благословенный муж – это дар Господа? Писание говорит, вы не имеете в нем недостатка. Призвание, место жительства. Там все это дары Божьи. Вы называете дар речи, дар зрения. Все дар. Тело – дар. Руки – дар. Пять пальцев – тоже дар. Тоже подарили. Воздух – дар. Дышать – дар. Все дар. Все дар. Все кругом дар. Увидьте это. Поэтому вы не имеете недостатка ни в каком даровании. Ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинным в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, которым вы призваны в общении Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего. То есть Бог позаботился о своих детях на вечность. А теперь ответьте на такой вопрос. В детстве, на Новый год, где вы искали подарки от родителей? На кухне, в духовке? В коробках с инструментом? Под елкой? То есть с самого младенчества родители прятали новогодние подарки в одном и том же месте. И как вы думаете, почему? Чтобы вы их нашли. Обратно ли Господь спрятал от меня мужа? Это за голову можно взяться. Интересно, в какой стране? О, Господи, все равно найду. Писание написано. Я вам сейчас покажу вашу елочку. Для меня всегда это было удивление. Притча 4 глава, 23 стих. Больше всего хранимого хранит дух, потому что из него источники жизни. Никто от вас ничего не прятал за 3-9 земель. Все свое ношу. И его тоже, кстати. И Бог не только говорит о том, где оно, но и помогает найти. Все в детстве играли такую игру. Холодно, холодно, жарко, холодно, опять холодно, тепло, жарко. Брат Олег, вы что говорите? Дух Святой. Куда ты идешь? Куда ты пошел? Что ты делаешь? Вообще с кем ты разговариваешь? На кого ты тратишь время? 1 Коринфянам 2:12. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное. Дабы знать дарованное. Благословенный муж – это дар. Благословенная жена – это дар. Кто нашел благодетельную жену? Цена ее выше жемчугов. Правда, смотрите, там написано, кто нашел. Но он не сам искал. Когда он сам искал, он нашел. Ого! Цена ее была вообще большая, бо все забрала. Она ему очень дорого обошлась. Я знаю, о чем я говорю. Вопрос. Куда направлены взоры наследников? Откуда они ожидают дарованное и чему внимают? Скажите, что вы скажете о рыбаке, который, закинув снасти для лова рыбы в речку, а сам внимательно смотрит на крота в норке? Глупый. Видите, просто эти все вещи, как сатана потрудился в свое время над каждым человеком, чтобы мы никогда не взирали на того, в ком. Ответьте на вопрос. Если вас спросят, где можно сорвать яблоки, что вы ответите? На яблоне. А если вас спросят, где можно набрать чистой питьевой воды, вы ответите в колодце. Вы ответите без предположений, а точно зная, где это должно быть. А теперь ответьте на вопрос. Скажите, у кого для вас гарантированно есть благословенный муж или жена? У любящего Бога Отца. У кого для вас гарантированно есть благословенная работа? У любящего Бога. У кого для вас гарантированно уже приготовлено благословенное обеспечение? У любящего Бога Отца. Иоанна 16:13. И когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя будет говорить, а будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. И Бог через Иеремию сказал, только я знаю намерения вас, намерения во благо, а не на зло, в которых вы будете иметь что? Будущность. И будущее возвестит вам. Дух Святой, это все, что вам надо. Брат Олег, вы хотите сказать, что Дух Святой знает моего мужа? Фамилию, имя, отчество, дату рождения, место проживания и все, что у него есть и что ему еще надо, имея такую жену. Все знает. Поймите, это Дух истины наставит вас на всякую истину. У вас уже все есть то, что вам надо. Другое дело, что вы научены не держать с ним совет, а методом проб и ошибок искать. А Дух Святой не будет наезжать на вас, заставлять вас. Он дает вам право выбора. Он дает вам право выбора. Дух Святой – залог. Дух Святой – гарант. Дух Святой – путеводитель к дарованному. Дух Святой – учитель в том, как принимать дарованное и как его мудро осваивать. Бог Отец позаботился не только о том, чтобы у вас было все, но Он также позаботился о том, чтобы вы знали, где оно находится, и позаботился о том, чтобы был тот, кто вам поможет его принять. Причем все в свою очередь. У вас есть все. Брат Олег, так где же невежество? Невежество, где оно находится и как с ним разбираться, мы будем говорить на следующей встрече, потому что время 2 часа уже пролетело. Да. Я вам просто сейчас показал, что все сидящие здесь нету ни одного человека, во всяком случае, кто рожден свыше, который бы уже не имел то, что он ищет. Просто там, где вы его ищете, там этого нету. Вам нужно не бегать, не искать, не направлять свои взоры на Африку. Но если Дух Святой не направит. Мое в моем духе. Брат Олег, ну интересно же посмотреть ему в глаза. Я знаю. Слава Богу. Меня это благословляет. Почему? Потому что в этом я имею определенную свободу. Я знаю, что мне не нужно искать человека. Я знаю, что мне не нужно искать справочное бюро. Я знаю, что мне ничего не нужно искать, потому что то, что мне надо, я уже нашел. Все, что вам надо, у вас уже есть. Просто невежество продолжает вас держать в состоянии, как будто у вас ничего нет. При том, что имеете все. Невежество в том, где оно, невежество в том, от кого это принять, невежество в том, как это принять. Вот кто скажет ему? Невежество в том, кто скажет ему. Великое зло. Сегодня первая наша встреча, я поделился с вами в первую очередь, чтобы вы знали, где оно находится. Чтобы вы знали, кто ответственный за то, чтобы вы это знали. Дух Святой. Гарант. Гарант, слышите? Следовательно, нужно всегда иметь дело с гарантом. Гарант – это обеспечитель осуществления завета. Но если вы не будете с ним держать связь, отношения, то вы не узнаете. У вас есть все, что вам надо. В нем вы обогатились всем. Абсолютно всем. Вы знаете все. Вы знаете все. Хорошо. Я благословен этой встрече. Почему? Потому что мне всегда приятно еще раз и еще раз осознавать, что все, что мне надо для жизни, у меня уже есть. И в этом наша свобода, поймите. В этом наша свобода. Мы свободны в том, который дает нам эту свободу. Там, где Дух Господень, там нет невежества. Там, где Дух Господень, там свобода. Нам нужно учиться Его слушать, слышать и принимать от Него. Поверьте, это проще, чем вы даже представляете себе. Намного проще, чем даже вы думаете. Мы сотворены слышать Бога. Но мы научились слушать кого-то другого. И научились ходить Его путями. А теперь давайте научимся слушать Дух Божий и ходить Его путями. И для этого этот семинар, он и был сформирован. Я верю, что он от Бога, потому что есть побуждение. Поэтому мы сейчас поблагодарим Бога. Я уже сгруппировал ваше внимание немножко на Дух Божий. На следующей встрече, это самая такая следующая встреча, очень много я буду давать знаний, вы там уже в плане видели. Подробно буду рассказывать вам. Следующая встреча во многом поможет вам увидеть себя и увидеть, с чем разбираться начать. Причем целенаправленно. Очень много вопросов мы рассмотрим. Они не сложные, но их надо рассмотреть по порядку. Поэтому сейчас я хочу вместе с вами поблагодарить Иисуса за тот великий дар, который мы имеем от Него. Дух Господень. Это самый великий дар. Это самое ценное, что у нас есть. Это самое драгоценное, что нам надо. У вас есть все, что вам надо. У вас есть все, что вам надо. И в нем вы обогатились всем. Отец, мы благодарны Тебе за Твой Дух. Мы благодарны Тебе за этот великий дар, который мы имеем через Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Помоги нам, Иисус, глубже осознавать, что все, что нам надо, все, что нам надо, у нас уже есть. Иисус, я прошу Тебя, помоги каждому человеку закончить свой жизненный эксперимент. Помоги каждому человеку обращаться к его наставнику и учителю, к его советчику, к его обеспечителю, к гаранту Нового Завета в его жизни, свидетельство Христова. Помоги им принимать от Духа Божьего. Помоги им выйти из этих экспериментов, пробы и ошибок. Научи их не экспериментировать в глобальном, а слушать в малом. Научи и помоги, Дух Святой. Каждому из нас научи и помоги. И мы верим, Иисус, что Ты, начавший в нас доброе дело, совершишь его. Отец, я молюсь за каждого человека на этом месте, который ищет спутников в своей жизни, который хочет узнать свое призвание, который хочет узнать место жительства, который хочет узнать, кто он. Я молюсь за них и прошу, просвети очи сердца их, Отец. Открой им, в чем состоит надежда Твоего призвания. Открой им, кто их спутник. Помоги им расставить порядок ценностей. Помоги им увидеть и услышать, с чего начать и куда двигаться. Дух Святой, мы знаем, что в Тебе мы уже имеем ответы. И мы благодарны Тебе, Дух Святой, за Твое помазание. Я молюсь о том, чтобы помазание Духа премудрости и откровения почило на каждом присутствующем. И всякая тьма да уходит. Дух Святой, помоги нам обращаться к Тебе. Научи нас принимать от Тебя. Ты колодезь воды живой, текущей в жизнь вечную. Ты колодезь, из которого надо научиться пить. И мы благодарны Тебе, Дух Святой. Благословляем Тебя, благодарим Тебя за это благословенное время. И помоги нам и дальше принимать от Тебя. И я разрушаю в жизни каждого присутствующего всякий возможный эксперимент к проклятию во имя Иисуса. Сатана, я запрещаю тебе обманывать народ Божий. И да прольется свет во всякий эксперимент к проклятию во имя Иисуса. Спасибо тебе, Дух Святой. Мы уповаем на тебя и на твою помощь. Мы верим, что ты, начавший в нас доброе дело, совершишь его. Спасибо тебе, Господь, за помазание Духа премудрости и откровения и за тот свет великий, который сияет в жизни каждого присутствующего. Мы соглашаемся, Иисус, что эксперимент нашей жизни закончился. Мы соглашаемся, что мы больше не будем строить свою жизнь методом проб и ошибок. Ты покажешь путь. Благословен Господь. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Дух Святой. Спасибо тебе за свет великий. Спасибо тебе. Мы благодарны тебе за то, что мы благословлены, и мы не останемся прежними. Спасибо тебе за помазание на этом служении. И мы просим тебя, направляй нас и дальше. Помоги нам принимать и дальше, чтобы навести в своей жизни порядок и помочь другим закончиться всяким экспериментом и принимать все благословения во всей полноте, без всякого недостатка. Во имя Иисуса. Аминь.